Луис Ламур. «Одни в горах». Посвящается Лузац. Лишь упомянутая в этом романе история Луиса Рейла, метиса, одна из самых захватывающих в прошлом Канады. В настоящий момент я работаю над книгой, в которой эта тема будет подана в более развернутом виде, так же, как и прочие эпизоды из истории Западной Канады. Первые поселенцы Западной Канады могли бы много порассказать о москитах, так что сведения о них в моей книге нисколько не преувеличены. Дэвид Томпсон, Пеллисер, граф Саутский, Батлер, Трейл, Кутенни Браун и многие другие делились со мной своими воспоминаниями, которые я изложил здесь. Луис Ламур. Глава первая. Придет время, когда ты решишь, что все кончено, тут-то все и начнется. Так говорил мне отец, когда еще был ребенком. Тогда среди опаленных, почерневших деревьев бродил раскаленный сухой ветер. И мы боялись, что леса загорятся, и нам пришлось бы уходить. Мы бросили в землю зерна, но дождь не шел уже несколько недель. Мы соскребали остатки муки со дна бочонка и варили кофе из бобов. Мы потеряли наших лучших коров. Оставшиеся в живых так исхудали, что у них можно было сосчитать все ребра. 2 года назад папа приказал нам копать колодец. Папа, спросил я тогда, зачем тебе колодец? Вон там ручей, а еще на нашем пастбище бьют 3 родника. Зачем заниматься ненужной работой? Он скинул голову, посмотрел мне прямо в глаза и повторил: «Копай колодец». И мы стали копать. Все, конечно, ворчали, но уж если папа сказал, то оставалось только подчиниться. И нас это спасло, потому что пришло время, когда русло ручья пересохло, а родники перестали бить. Но у нас еще была вода из глубокого темного колодца. Мы поили скот, поливали огород и пили сами. И все это благодаря колодцу. Прошли годы. Я далеко от того места в прериях, где куда ни брось взгляд, всюду тебя окружала трава. Вспоминая то время, пытаюсь понять, что я мог сделать, но так и не сделал тогда. Мы гнали огромное стадо через степь, простиравшуюся на 1000 миль, и ступили на землю Сиу. Индейцы пока нас не тревожили, может, еще не заметили. Но рано или поздно наша встреча неминуемо состоится, и каждый об этом знал. Нас было 7 мужчин вместе с поваром-китайцем. Рассредоточенные вокруг стада, мы едва ли смогли бы отбить нападение отряда Сиу, не говоря уже о длительном противостоянии врагу. «В случае атаки, — сказал я, — бросайтесь ко мне. Мы убьем несколько коров, укроемся за их тушами и будем отстреливаться. Вы когда-нибудь видели Дакоту? Ее ландшафт разнообразен. Но в основном преобладают равнины и низменности, иногда холмы, а то и болота. Здесь нет естественных укрытий, разве только овраги с мутной жижей на дне, куда приходят поваляться бизоны. Они могли бы скрыть нас от врагов. Но беда в том, что в случае нападения выбор места принадлежал бы не нам, а Сиу. К тому времени, когда мой брат вернулся в лагерь, костер, на котором мы жарили мясо бизона, превратился в мерцающие угли. Он распряг лошадь, бросил у огня седло, служившее ему по ночам подушкой, и посмотрел на меня, догадавшись, что я не сплю. «Животные ведут себя тихо, Тель», — сообщил он едва слышно, чтобы не разбудить остальных. «Ведь все сильно устали за день. Но они насторожены. Что-то там есть. Что-то или кто-то. Это страна краснокожих». Тайрелл снял кобуру и положил рядом на землю. Потом сел и стал снимать сапоги. Мы знали об этом, прежде чем сюда заявиться. Он потянулся за потемневшим от кофе, видавшим виды котелком, и попросил: «Дай-ка мне свою кружку». Что ж, все равно я не спал, поэтому поднялся и подал ему кружку. «Это не индейцы», — заметил я. «На них не похоже. Здесь что-то другое. За нами следят, Тайрел. Тебе известно об этом так же, как и мне. За нами следят уже 3 или 4 дня подряд. Кофе был необычайно крепким. Тай, а помнишь, папа заставлял нас копать колодец? Он всегда заранее готовился к любой неожиданности. Не то чтобы он ждал удара, просто не хотел, чтобы его застали врасплох, кто бы там ни был или что бы там ни было. Да уж, в даре привидения и осторожности ему не откажешь. Понимаешь, сердце мне подсказывает, что я забыл выкопать свой колодец. Должен был что-то предпринять и не сделал этого. К чему-то важному мы не подготовились. Тайрел прихлебывал кофе, сидя на корточках в одних носках, и получал от этого истинное наслаждение. «Не знаю, о чем ты», — сказал он. «Мы вооружены до зубов, так что даже война нам не страшна. А в форте Гарри Орин наймет несколько ковбоев и возьмет парочку повозок. Нагрузит их всем необходимым». Он сдвинул шляпу. Мокрые от пота волосы прилипли ко лбу. Коровы хорошо отъелись. 11 сотен голов отборной говядины. В этом году мы рано управились. Это не имеет значения, брат. Я забыл о чем-то или о ком-то. Ну, подожди до встречи с Орином. Когда он присоединится к нам в форте Гарри, то сразу почувствует, если что-то не так. Да, я уже думал о форте. Но глупо двигаться на восток, пусть даже на пару миль, если нам на самом деле надо на запад. Тайрел снова налил себе кофе и предложил мне. Я покачал головой. «Пощади ребят», — усмехнулся он. «Они очень устали от повседневной, скучной и тяжелой работы. Им хочется посмотреть новые места, а там горы. Очень красиво. Пусть парни немного спустят пар после нудных перегонов». «Ну ладно, только пусть они будут осмотрительны», — возразил я. «Кое-кто из канадцев не любит шутить. Вообще-то они люди хорошие, но и в обиду себя не дадут». Низкие облака закрывали звезды. Ветер пел в траве свою грустную песню. Я никак не мог заснуть, словно отец 3 цветущих дочерей, все время прислушиваясь и держась на чеку. «Тайрел, а ты читал письмо? Думаешь, Логана здорово припекло?» «Ну, ты знаешь его лучше меня. Он научился напрашиваться на неприятность, еще когда едва доставал до колена годовалого бычка. Каждый раз, когда Логан взывает о помощи, нельзя с уверенностью сказать, что ему действительно грозит что-то серьезное. На свете мало проблем, с которыми он бы мог справиться в одиночку». «Ну да, но он нам никогда не лгал». «Да он никому никогда не лгал. Нолан и Логан совершали такие поступки, на которые мы с тобою вряд ли способны. Но они ни разу не нарушали данного слова». Тайрел лег, а я все еще старался прийти к какому-нибудь выводу, хотя тоже порядком устал. Мы гнали 11 сотен голов отборного скота по степям Дакоты в сторону золотых приисков в Западной Канаде. Мы впервые шли по этим бесконечным долинам, сочной травой, да и вода иногда встречалась на наше счастье. Капитан Ронтри бывал здесь раньше, но вообще-то кроме Тайрела, который служил начальником в поселке золотоискателей Айдахо, никто из нас не забирался прежде так далеко на север. Мы в спешке согнали стадо, потому что нас ждал Логан, и отправились в путь, не набрав достаточно погонщиков, что означало для нас напряженную работу изо дня в день. Орин плыл на пароходе и собирался встретить нас в форте Гарри, чтобы вместе отправиться в далекий путь, на запад. Все, с кем мы беседовали, сказали нам, что к западу нет ни одного города, но мы сомневались, что это правда. Здесь стояли только фактории, и одна из них — форт под названием Вуп-Ап. Даже мы слышали 2 версии. Одни убеждали нас, что это обычная фактория, другие же утверждали, что здесь постоянно встречаются люди, ворующие и продающие чужой скот, торговцы виски и всякого рода сброд. Скорее всего, форт был и тем, и другим, как и все остальные подобные ему поселения, встречающиеся на нашем пути. Мы с Экиты пришли из Теннесси, штат Северная Каролина, в поисках новых земель. Мы принадлежали к числу первопоселенцев, но постепенно новоприбывшие вытеснили нас из долины чуть дальше, на возвышенность. Большинство людей, приехавших на запад, считали, что жизнь здесь слишком тяжела, а дороги чересчур непроходимые. Но для нас, привыкших к горной местности, не имело значения, где жить. Раньше сэкиты охотились, чтобы добыть мясо. И если отец отправлялся куда-нибудь, то охотились мы, молодые. Те, кто жил неподалеку от нас, стали даже поговаривать, что сэкиты неотделимы от охоты, так же, как мамалыга неотделима от говядины. Перегоном наша семья впервые занялась, когда обосновалась в горах. Этому положил начало старый Йен Сэкит 200 лет назад. Тогда он продавал индейку. Потом мы стали выращивать телят и, так же, как и птицу, гнали их большую часть пути до базара. Имея индюшек или телят, можно было либо самому гнать их к месту продажи, либо продать погонщику. От Логана пришла весть, как раз когда мы продали 900 голов скота в Канзасе. На самом деле продали 14 сотен голов, но часть стада принадлежала нашим соседям. Капитан Ронтри, Тайрелл сидели за столом в Дроуверс коттедж, когда ко мне подошел мужчина с зеленоватыми глазами. «Мистер Сэкит?» – спросил он. «Тут вам пришло сообщение пару дней назад. Полагаю, это важно, но я только сейчас узнал, что вы в городе». «Капитан», – сказал я, – «если вы с Тайреллом меня извините, я схожу посмотрю, что там». «Может, я схожу?» – предложил Тайрелл. «Давай», – обрадовался я его предложению. Когда подошло время идти в школу, я совсем не был готов, и пока учился читать и писать, то ощущал, насколько мал мой словарный запас. Множество слов я так и не удосужился выучить. Тайрелл же освоил грамматику совсем недавно, но мог прочесть любой почерк так же легко, как печатные буквы. Не хуже школьного учителя. Он распечатал письмо так, словно привык получать письма каждый день. Затем взглянул на меня поверх бумаги. «Ты только послушай», — сказал он. «Уильяму Телю Сэкиту, Дроуверс коттедж, Абелин, Канзас. Я занял деньги, чтобы пригнать несколько сотен голов до наступления зимы. Коров у меня нет. Денег тоже. Мне неоткуда ждать помощи. Если я не верну коров, люди будут голодать, а на меня наденут пеньковый галстук. Логан». Тут еще приписка. «Следует опасаться Хиггинсов». «Хиггинсов?» – спросил капитан. «Я думал, ты позаботился о том, чтобы они не попадались нам на пути». Под Хиггинсами он подразумевает неприятности. По какой-то причине он не захотел выразиться напрямик. Видно, знал, что мы поймем его правильно. «Эти Хиггинсы – опасные ребята», – заметил Тайрелл. «Но мы еще не со всеми сталкивались. Может, некоторые из них и ничего, просто мы с самого начала не поладили. Их сестренка еще в школе сводила меня с ума. Это была еще та штучка. Как взглянет своими огромными голубыми глазами, так я уж и не знаю, куда деваться». Между тем капитан, который был гораздо старше и мудрее нас, смотрел на меня. «Логану понадобилось стадо, но мы только что все продали. У нас есть кое-какие деньги, но их недостаточно при таких ценах. Так что делать?» «Будем покупать», — сказал я. «Нам не хватит денег для того, чтобы приобрести такое количество коров. Не говоря уже о том, что надо на что-то питаться по пути отсюда до Канады. Ведь не близкий же свет». Пока мы обедали, я взвешивал все «за» и «против». Мысль отказаться от помощи даже не приходила нам в голову. Сэкиты привыкли стоять друг за друга. Если Логан попал в передрягу, мы должны помочь. Несомненно, он дал слово пригнать стадо. А сдержать слово для Сэкита – дело чести. Даже более того, везде, где знали нашу семью, имя Сэкитов ценилось на вес золота. Так что нам осталось только потратить все деньги до последнего цента, но что еще хуже – гнать коров к нему. Капитан поставил чашку на стол. «Мне пришла в голову идея», – сказал он и отошел от стола. «Хуже времени он найти не мог», – покачал головой Тайрелл. «Весь мой заработок предназначен на уплату долга в Санта-Фе». «Да мой тоже», — ответил я. «Но Логан в беде». «Думаешь, он серьез насчет галстука из веревки?» «Логан всегда серьезно относится к таким вещам и не стал бы шутить на такую тему. Если он написал, значит, так и есть». Я помолчал, глядя в чашку с кофе. А судя по упоминанию Хиггинсов, можно ждать неприятностей уже по пути в Канаду. Похоже, Логан считает, что кому-то невыгодно, чтобы стадо было доставлено по назначению. Тайрелл посмотрел на меня, что довольно странно. Капитан вернулся в сопровождении фермера в соломенной шляпе и ботинках. Фермеры только начали обосновываться в округе. Еще не часто встречались, особенно в Дроуверс-коттедж. «Садись, Боб, и повтори им то, что говорил мне». Все лицо Боба исчерпляли морщинки от того, что он часто щурился на ярком солнце и много смеялся. «Мой двоюродный брат приехал с севера. Он живет на Миссури, близ Янгтона. Он как раз рассказывал мне об индейском стаде, когда капитан нас услышал».
«Индейском стаде?»
«Ну да. Пару лет назад два брата пригнали в окрестности реки Миссури стадо коров. Одного из них забодал бычок, и когда второй его обнаружил, тот уже был совсем плох. Наверное, заражение крови. Он протянул еще несколько недель, а затем помер. Брат решил перевезти его тело домой и там похоронить. И когда пересекал реку, лошадь под ним споткнулась. Больше их не видели, ни лошади, ни ковбоя. Так что теперь стадо совсем одичало. Индейцы в тех местах в основном дружелюбные. Они время от времени заваливают бычка, но стадо продолжает бродить среди оврагов, недалеко от реки. Думаю, если кто-то и считается хозяином стада, так это индейцы.
А продать стадо они не захотят?
Как раз сейчас они и готовы его продать, и чем быстрее, тем лучше. Дело в том, что в тех местах время от времени появляются сиу, которые тоже пронюхали о стаде. Сиу собираются угнать его и оставить тех индейцев с носом. Если вы поспешите к ним и предложите сделку, то можно неплохо заработать.
А сколько в стаде голов, как тебе кажется?
800, 900, может больше. Там хорошие травы, так что скотина откормленная. Вам в основном достанется молодняк, неклейменные телята. Техасцы называют таких бродягами.
Вот так все и началось. Мы встретились с индейцами, они угостили нас мясом, хлебом, бобовой похлебкой, и мы заключили сделку.
Они не хотели, чтобы сиу увели у них стадо. Мы заплатили и деньгами, и необходимыми им вещами. Еще кое-где мерцали звезды, когда я вылез из-под попоны и стал вытряхивать сапоги. Утро было прохладным, и я как можно быстрее накинул на себя жилет и куртку, а затем свернул постель и присел к огню. Лин, наш повар-китаец, уже возился у костра. Он указал на котелок. «Все готово!» И наложил мне тарелку мяса с бобами. Отхлебнув кофе, который обжигал губы, я принялся за еду.
«Вкусно! Как ты готовил бобы?»
«Просто положил на дикий лук». Я глядел горизонт. Далеко на западе виднелись черные точки. «Бизоны», — решил я. Он поднялся и стал смотреть туда же.
«Никогда не видел бизона. Много их там?»
«Да предостаточно. Для нас лучше, если бы их было меньше». Я отошел от костра и оседлал лошадь, а затем вернулся за второй тарелкой мяса с бобами. Когда рано утром отправляешься гнать стадо, никогда точно не знаешь, скоро ли предстоит поесть. Всякое может случиться. Правда ли, что дикий лук так вкусен, но такой стряпни, как у нашего китайца, мне еще не приходилось пробовать во время долгих переходов. Так я ему и сказал.
«Раньше я готовил только для себя». Он посмотрел на меня. «Но сейчас собираюсь вернуться домой, в Китай».
«Ха, в Китай. Путь не близкий. Мы же идем в Британскую Колумбию. У меня там родственники. А оттуда отправляются пароходы в Китай. У меня не было денег на дорогу. Но когда я узнал, что вы туда направляетесь, то вызвался поехать с вами».
«Трудно тебе придется».
«Я привык». Он перестал улыбаться.
«В Китае тоже трудно».
Он помолчал. «Мой отец был официальным лицом в одном западном малозаселенном округе. Его называли новыми территориями. Там все ездят верхом, как и здесь».
Ветер низко стелился по долине, и трава зыбилась, подобно волнам на море. Наступал рассвет. Стадо начало просыпаться, коровы поднимались и щипали траву. Уже на коне я обернулся к нему.
«А ты умеешь стрелять из винтовки?»
«На наше поселение много раз нападали бандиты», — ответил он. «Тогда всем приходилось стрелять. Ну, до отъезда на родину тебе еще может предоставиться такая возможность, сказал я. Глава вторая. Я уже закончил собирать стадо, когда капитан Ронтри поднялся на стременах и, прикрыв рукой глаза от солнца, стал вглядываться в направлении севера. Затем он жестом приказал нам двигаться на запад и галопом подъехал ко мне. В прериях был пожар, там нет травы. А как насчет востока? Нам ведь в любом случае надо на восток, чтобы встретиться с Ориным. Пожар двигался с востока. Вся трава по пути отсюда сожжена. А на западе позапрошлой ночью прошел дождь и наверняка погасил огонь, так что у нас есть шанс. Он говорил разумно. «Оставайся здесь», — приказал я. «Проедусь немного на запад, посмотрю». «Хорошо, держи руку на винчестере». Я видел индейцев в той стороне. Не успел я миновать и четверти мили, как попал в места, где еще недавно бушевал пожар. Степь почернела до горизонта. Повернув на запад, я стал изучать местность, пытаясь найти подходящий путь. Обгоревшая трава здесь была вся исчерплена каплями дождя. Капитан оказался прав. Никто, кроме него, не мог бы прогнать стадо по неисследованному маршруту. Несколько раз мне попадались следы бизонов. Как и мы, дикие животные сворачивали на запад. Встреча с ними грозила задержать нас на пару дней. Но мы не имели права терять даже это время. Была весна. Совсем недавно степь зазеленела. Но нам предстоял долгий путь. Только к зиме мы надеялись достигнуть конечной цели. Каждый раз, поднимаясь на возвышенность, я оглядывался по сторонам. На глаза мне все время попадались антилопы и бизоны. Но немного, и паслись они очень далеко. Около полудня мы подогнали стадо к небольшой низине, где вокруг болота росла неплохая трава. Лин выбрал место по суше и развел костер. Никому не удастся перегнать без проблем стадо на расстоянии более 2000 миль по пустынной местности. К нам это тоже относилось, и мы не роптали, но не хотелось бы встретиться с дополнительными неприятностями. Подъехав к нам, Тайрелл соскочил со своего гнедова, шляпой отряхнул себя пыль и подошел к костру, чтобы налить кофе. Взглянув на меня, он спросил: «С холма что-то видел?» «Ничего, только бизонов». «У меня дурное предчувствие». «И у меня тоже». Рядом спешился капитан. Он сразу переложил свое седло на сероватую лошадку с крысиным хвостом. С виду этакое не очень удачное творение Господа Бога. Однако, рожденная для бескрайних равнин и пустынных прерий, она на самом деле была крепче китового уса. Капитан внимательно оглядел нас обоих. «Если хотите знать мое мнение...» «Хочу», — сказал я. «Придется нам отказаться от восточного направления. Даже если там хорошая трава, мы потеряем слишком много времени». Он налил себе кофе и присел на корточки. Затем взял ветку и стал рисовать на земле. «Смотрите, мы находимся примерно здесь. Вот река Джим, официально Джеймс. Я предлагаю пойти на запад, затем по реке Джим на север, чтобы на протяжении всего пути мы не беспокоились о воде. Вот здесь, где Пайпестем впадает в Джеймс, живописная долина. Там много свежей травы, а вязы и бузина растут вдоль реки. Сгоним сюда стадо. Если придется ждать Орина, мы не будем нуждаться и в дровах, и тень у нас будет для животных». «Мы рано отправились в путь в этом году», — заметил Тайрелл. «И нам пока везет с травой. Но что нас ждет на севере?» «Ты прав». Капитан налил себе еще кофе. «Чем дальше на север, тем медленнее растет трава, а к западу ее и вовсе мало». Все это совпадало с моими выводами, но я пока отмалчивался. Орин, возможно, уже плыл по реке на пароходе. Добравшись по Ред Ривер до Пембины, он должен был набрать ковбоев, купить лошадей, пару повозок и запастись провизией для нашего дальнейшего путешествия на запад. Ему понадобится для этого день, если повезет, или 3 дня, если не повезет. А затем он двинется навстречу с нами. Мы будем идти с юга, а он с востока. Для него дорога на запад идет через горы, с тем же названием, что и Черепаховы горы на севере. Если Орину удастся все быстро уладить, и он отправится по этой тропе, то в лучшем случае мы встретимся с ним где-то неподалеку от Маус-Ривер. На повозках, запряженных лошадьми, он будет покрывать около 20 миль в день, а мы со стадом делаем 12-15. Если же ему придется идти дальше, до форта Гарри, то наш план сорвется, и встреча с ним состоится гораздо севернее. Мы исчертили все вокруг в поисках наилучшего маршрута, пытаясь учесть все, чего нам следует ожидать. Наконец, мы решили идти вдоль реки Джим,